Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня российский парламент постановил распустить комиссию по расследованию обстоятельств теракта в Беслане, заслушав доклад ее главы Александра Торшина и других его коллег. Тему обсуждаем с Иваном Егоровым, специальным корреспондентом Третьего телеканала, военным корреспондентом издания газеты во время событий в Беслане. Добрый вечер, Иван.
Добрый вечер, Владимир.
Как вы оцениваете итоги работы комиссии Торшина?
Ну, честно говоря, немножко какое-то очень странное ощущение. То есть непонятно, для чего это вообще все было нужно. То есть, по сути, те выводы, которые сейчас сделала комиссия Торшина, ну, мы о них знали еще 3 сентября, чтобы не соврать. Ну, то есть, ничего нового для себя лично я не услышал. И в то же время вопросы, которые были в то время и вот на протяжении 2 лет оставались, они так и остались. Ну, например, о количестве террористов, да, которые цифра 32 человека. И вот я не знаю, откуда взяли эту цифру. Они посчитали по убитым, по головам, и плюс один Нурпаши Кулаев, да, который остался в живых, и что, неужели никто не ушел? То есть вот... Причем я так понимаю, что сам Торшин сегодня, в общем-то, привел данные, которые фактически противоречат вот этим 32 людям. Он сказал еще об еще одном боевике, да, который в розыске находится.
Да, вот ваш коллега, обозреватель газеты «Московский комсомолец» Вадим Речкалов признает некоторую новизну сегодняшнего доклада.
По поводу нового фигуранта Юнуса Мациева, в ближайшие дни я опубликую свое расследование. Для меня большая неожиданность, что депутаты смогли его найти. На самом деле, вот это наиболее интересный аспект вот этого доклада, это появление нового фигуранта Мациева, потому что все остальное нам повторили, в общем, то, что мы и так знали, о том, что бандит какой-то нажал на кнопку, что-то взорвалось, и пошел штурм, и все сражались, как будто мы сомневались в героизме наших спецслужб. Мы не сомневались в героизме спецслужб, нам было важно знать, что было на самом деле. Но когда меня навязчиво убеждают, что штурма не было, это комиссия, которая должна, в общем-то, по своей задаче сомневаться во всем. Когда они так вот говорят, не было штурма, и половина доклада, или сколько там, большая часть доклада посвящена тому, чтобы опровергнуть альтернативное мнение, но это говорит о том, что, ну, то есть, на воре шапка горит. То есть, не надо нам ничего опровергать, докажите обратное. Я этих доказательств, честно говоря, не увидел.
Да, вот мы как раз с Вадимом в те дни были вместе, работали. Ну, не то, что вместе, он в «Известиях» и в газете, но, то есть, он тоже непосредственно очевидец этих событий. Действительно, вот я согласен, что ничего нового мы не узнали. Такое впечатление, что вся эта комиссия была создана только, ну, не хочу сказать для галочки. Наверное, нет, все-таки изначально создавалось, чтобы люди узнали правду, и чтобы это было не 22 страницы, да, а, наверное, чуть больше и больше выводов, и... Тем более, правду хотели узнать семьи, но вот этой правды мы не услышали. Единственные там, так скажем, негативные по отношению к власти моменты, это то, что комиссия признает, да, были упущения, в том числе со стороны правоохранительных органов Осетии, которые не смогли установить надлежащую охрану школ, да, то есть вот они в этом виноваты. А в то же время, ну, извините, претензии тогда предъявлялись и Засохову, и другим должностным лицам. И, тем не менее, вот сейчас уважаемый Засохов, сенатор в том же Совете Федерации. Да, ну, понятно, что вот такое впечатление, что, да, для себя они сделали какие-то выводы, но ни на какие вопросы, вот, фактически, серьезные не ответили.
Но в составе комиссии, в частности, работал депутат от фракции «Родина» Юрий Савельев, который изложил свой альтернативный доклад.
Ну вот мы тоже уже неоднократно же говорили по поводу Савельева. Да, возможно, он пошел по какому-то пути, пытался разговаривать с людьми, то есть узнавал мнение заложников и собирал вот непосредственно из первых уст, так скажем, данные. Но тоже его доклад вот нельзя назвать полностью таким вот, я не знаю, на 100%, который вот отвечает истине. Да, потому что там тоже приведены факты, которые... Вроде бы говорили, да, вот 10 человек говорили, что это было так, да, стреляли из танков, но в то же время там 100 человек могли сказать, что нет, не стреляли из танков, стреляли из гранатометов, а еще 200 человек говорили, что вообще никто не стрелял. И вот просто вот эти все комиссии, Ну, я не знаю, вообще, вот я не понимаю немножко смысл действительно комиссии. Вот сейчас продолжается, на самом деле, это уголовное дело. Оно не закрыто. То, как ведется расследование, мы не знаем. Уже, во всяком случае, мы знаем только, что сменилась следственная бригада, да, с руководителями. То есть, видимо, не просто так. Значит, они что-то там находили, либо не находили, и отвечали, либо не отвечали на вопросы. И вот поэтому вот сейчас все ставят в главу угла именно парламентскую комиссию. Но, видимо, надо было изначально понять, что парламентская комиссия не следственная бригада. И я не знаю, вообще были они допущены вот к материалам уголовного дела. Наверняка были допущены. Но тогда почему уголовное дело продолжается, а комиссия прекратила свою работу?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Иваном Егоровым, военным корреспондентом издания «Газета» во время событий в Беслане, обсуждаем сегодняшнее распоряжение российского парламента распустить комиссию по расследованию обстоятельств теракта в Беслане после заслушания доклада ее главы Александра Торшина. Член этой комиссии, депутат Государственной Думы от фракции «Родина» Юрий Савельев рассказал о побудительных мотивах своего собственного расследования.
Анализируя как специалист ситуацию в спортивном зале, я пришел к выводу, что не могли взорваться самодельные взрывные устройства, установленные боевиками. Я говорю о первых 23 секундах, когда прозвучали первые два всем известные взрыва. И с этого началось мое расследование. Я думаю, что вообще можно было спасти всех заложников, надо было вести переговоры с боевиками. Ведь у боевиков было два требования. Первое – вывод войск из горных районов Чечни, раз. А второе – освобождение их подельников, которые были захвачены после взрывов в Ингушетии 21-22 июня. Вот именно надо было, чтобы все эти четверо, кого они вызывали, пришли. Там есть отдельно стоящее здание на территории школы, здание начальных классов. И там надо было начинать вот это вот обсуждение. И на базе того, что мы ваших освободим, чтобы те хотя бы имели какое-то лицо перед теми, кто их послал, чтобы они на этом согласились и ушли, освободив заложников.
Человек – существо совершенное, но хрупкое, а современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что в завершении работы комиссии Александра Торшина обсуждаем с Иваном Егоровым, военным корреспондентом издания «Газета» во время событий в Беслане.
Да, ну что возразить Савельеву? Я даже не знаю, что возразить. Вот он говорит, пусть бы пришли те четыре человека. Он не называет фамилии, но боевики требовали, чтобы пришел к ним на переговоры Путин, Зязиков, Алханов и Засохов. Ну это понятно, даже вот человек несведущий, да, в делах, если террористы зовут таких людей, они не будут с ними разговаривать. То есть, может быть, вообще весь этот теракт был направлен только на это. Вот если бы они кого-нибудь смогли вызвать и взорвались вместе бы и с президентами, да, и с президентом России, и вместе со всеми детьми и заложниками, которые там были. Но это... То есть, вот насчет этого я согласен с комиссией Торшина, которая говорит, что эти люди изначально были настроены на... самоуничтожение, да, то есть им не нужно было, да, они должны были громко заявить, но в то же время, может быть, кого-то и прихватить, ведь существует такой факт, о котором сейчас уже никто не говорит, о том, что 1 сентября президент России должен был посетить одну из школ Северного Кавказа, в частности, вот борт с журналистами прилетел в Минводы рано утром 1 сентября из Сочи, где находился и Владимир Путин. И, ну, вот по нашим данным, он собирался или в Кабардино-Балкарию, или в Карачаево-Черкесию, в одну из школ. Ну, вот боевики, видимо, тоже как-то узнали об этом, и вот не просто так, видимо, захватили школу в Беслане. То есть, все готовилось. Ну, странно говорить о том, что боевики бы стали с кем-то переговаривать. Нет, я не думаю.
Слушаем Владимир, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, у китайцев есть хорошее выражение, потерять свое лицо, это относится к тем людям, которые как бы теряют свой авторитет среди людей. И вот сейчас, вот, наблюдая за работой комиссии по Беслану, можно видеть, как господин Торшин потерял свое лицо. потому что вот та заинтересованность жителей Беслана как бы в этой комиссии была, были надежды, что установят истину всего того, что произошло, а комиссия показала полное безразличие власти к этой заинтересованности этих людей, то есть как бы в нашем государстве до сих пор преобладают те люди, которые стоят в тени, и вот ради которых Торшин теряет свое лицо.
Какие вопросы вы бы лично задали этой комиссии, если были сегодня в зале заседания Совета Федерации?
Ну, во-первых, первый вопрос — это кто руководил боевиками и кто вообще организовывал? Ну, там были названы фамилии Масхадова, Басаева, но, извините, к мертвым можно сейчас все что угодно, да, сказать, хотя мы же помним, что во время захвата там Масхадов пытался много раз выйти на переговоры и даже готов был на них выйти. Правда, сейчас говорят, что наоборот, дозванивались до Масхадова через Закаева, и он всячески уходил от этого, да, но вот, а найти изначальные причины, то есть не причину даже, а посылки вот возникновения этого теракта, да, кто и как готовил, комиссия, я считаю, не ответила. Должностные лица высшие, да, ну, ответили как? Ну, ответили там министр МВД Осетии, там еще какие-то силовики, которые непосредственно из республики, их сняли. Никого не посадили, да. Президент Засохов даже не уходил в отставку в то время. Ну, я не знаю, не буду говорить про президента страны, как он должен был реагировать и должен ли был. Ну, вот, то есть, какие уроки и выводы сделаны из этого, тоже непонятно, потому что вот теракт в Беслане показал именно тогда, ну, не то, что бессилие наших силовых структур на Северном Кавказе, но, во всяком случае, очень серьезную обстановку, может быть, после Беслана как раз, ну, начали серьезно задуматься о том, что же происходит на Северном Кавказе, и так ли все хорошо, да, как мы рапортуем об уничтожении боевиков. И вот, кстати, о боевиках мы забыли сказать, да, то, что вот Мацуев, Торшин сам сказал, что в розыске оказывается еще один человек, да, вот эта цифра 32. Я месяц назад был в Беслане, просто заезжал к своим друзьям, Владикавказ, Беслан, и мы разговаривали, и вот те люди, которые были в заложниках, говорят: а ты знаешь, вот наши родственники тут были, которые тоже были в заложниках, были в Дагестане, видели, ну, расклеенные ориентировки, их разыскивает милиция, типа террористов дагестанских. Говорят, и мы, по крайней мере, двух или трех человек, которых разыскивает милиция, мы узнали в этих людях именно боевиков, которые были в школе. Они не числятся в списках уничтоженных, то есть это люди действующие, то есть, грубо говоря, совершившие преступления уже в 2005 году на территории Дагестана. Я не знаю, не доверять, ну, все-таки человек, наверное, запоминает в таких условиях, да, экстремальных, наверное, запоминает лицо человека, от которого зависит его жизнь. То есть, сколько их было? Ну, явно не 32, потому что после того, как произошли эти первые два взрыва, я не буду говорить, что это внешнее воздействие, потому что, ну, не видел я, чтобы кто-то там стрелял, но я разговаривал и с вымпеловцами, и с саперами, которые зашли вот сразу в школу. То есть там все было в дыму, и выносили раненых. То есть там что-то было вот сверху на потолке, я не знаю, что это там. Там висели растяжки на кольцах, в том числе над крышей. Вполне возможно, почему Савельев утверждает, что они не могли взорваться. Да, большинство там не успели они привести действие, но хотя бы одну. Там люди стояли на квакушках, да, вот, грубо говоря, нажимная педаль, он с нее сошел. И все, все взрывается. То есть там не надо ни электродетонаторов, ничего. Вот. Почему, откуда вот у того же Савельева данные, что нет, было внешнего здесь? Вот уголовное дело закончено, нет? Нет.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин счел задачу комиссии чисто терапевтической.
Я принимал участие в работе этой комиссии. Я перелопатил огромное количество материалов. О чем эти детали свидетельствуют? Честно говоря, я думаю, что история вот с этим кошмаром, с этой трагедией, она не имеет никаких объяснений. То есть работа эта была сделана для того, чтобы, в общем, успокоить людей. И комиссия эта существовала именно для того, чтобы успокоить людей. Сейчас более-менее, собственно говоря, острота прошла, а реальности тех событий, мне кажется, она настолько травматична, что внимание, кто там был прав, кто куда выстрелил, кто как себя повел, это просто не имеет никакого объяснения. То есть это только предмет для некой политизации. Острота этой политизации, этой трагедии спала сейчас, безусловно, и, соответственно, функция комиссии закончена. Она должна была выполнить только одну вещь – слегка успокоить людей.
Слушаем вопрос из Тихорецка от Вячеслава Федоровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый.
Я думаю, что явно на лицо тенденция, как в побасне. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Это касательно спецслужб наших. Вот. А теперь в полный рост работает, я продолжаю утверждать, советская технология, как в области внешней, так и во внутренней политике.
Да, вот еще вопрос, очевидно, надо было задать, кто командовал штурмом, потому что кроме местных милиционеров так ни на кого и не вышли.
Ну, фактически просто нет. Тоже готов согласиться с выводами комиссии Торшина. Ну, не то, что с выводами комиссии, я это видел. Штурма как такового не было. Потому что было огромное число ополченцев вокруг школы. Да, да, если даже журналисты, в том числе вот я, да, смогли пробраться за первое кольцо оцепления. И ополченцы там все были с оружием, с автоматами, с пулеметами, с теми же, не исключая, что даже, может быть, у них были и гранатометы. И в этой ситуации идти на штурм, это было явно безумие, потому что эти люди сказали, если вы пойдете, вот они открыто заявляли, их было больше, они были с оружием, это неуправляемая масса, ими руководить никто не руководил. Если вы пойдете на штурм, они говорили, мы встанем между вами и школой, будем стрелять в вас. Это вот, ну просто надо знать менталитет осетинских людей, то есть это люди, которые ну, готовы своей жизнью, да, пожертвовать ради детей, тех же заложников. Поэтому штурм вот в тот момент, нет, естественно, тренировалась и Альфа, готовилась, потому что это же не могло длиться бесконечно. Но вот именно в тот момент, когда произошел взрыв, да, когда туда приехала машина МЧС забирать трупы из двора школы, и когда вот как раз произошел взрыв и убили сотрудников МЧС, вот после этого произошли взрывы, и вымпел, и просто там военные, и просто не ополченцы, но граждане ринулись в этот спортзал вытаскивать людей. То есть вначале вообще никакого штурма не было. Потом уже, когда началась стрельба, вот, там промежуток буквально 20-30 минут, в том числе как раз вот, когда, наверное, уходили те неучтенные боевики, да, потому что подняли вертушки, и вертушки начали работать почему-то по окраинам Беслана. Да, что там могло быть? И когда стрельба началась уже не просто около школы, да, а в каких-то районах города, то есть пули там летели везде. Кто это был? Это что, ополченцы воевали между собой? Нет, конечно. И тем более в такой толпе там можно было раствориться. Вот, и в таких условиях проводить ну, реальный штурм или стрелять из танков, но это бы еще, я не знаю, там полгорода бы сразу убили бы просто.
Слушаю вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Да. Если мы вспомним те события, да, вот, когда вначале было объявлено, что заложников всего 300 человек, а на самом деле их было где-то около 1500, то уже ясно, что вопрос об освобождении заложников даже и не ставился. Ставился вопрос об уничтожении террористов любым путем.
Ну, вы знали примерно уже, находясь да, там, что заложников побольше?
Ну, я один из первых как раз тогда еще вел пример репортажа на Радио России, я в прямом эфире сказал, это было утром 2 сентября, вот как раз когда я сидел перед школой, и люди, которые вот, были родственниками, говорят, не может там быть, знаешь, 300, у нас в школе учатся там порядка 780, что ли, учеников, или 800, и с ними были там дяди, тети, вот перечисляют. Там женщина мне говорит, ты понимаешь, вот там вот 5 моих родственников вместе с детьми. Говорит, какие 300 человек? И также, а Беслан маленький город, да ну и вообще Осетия, там все друг друга знают. Говорит, там больше 1000. Говорит, почему вы... И люди выходили, вот там перед дворцом была площадка для прямых включений, все телеканалы там стояли, то есть больше никуда не пускали, вот выстрелили. Каждый раз выходил перед прямым включением там, один из сотрудников ФСБ и говорил, так, никаких данных и заложников. А люди подбегали прямо вот за камерой и кричали, что же вы говорите неправду, почему вы говорите. То есть, в принципе, уже к утру 2 сентября уже знали, почему. Ну, вот это да, сработало, может быть, вот эта советская старая система, когда лучше промолчать, ничего не говорить. Кто это сделал, кстати, опять же, да, вот вопрос. То есть, этот человек, который вот дал команду не говорить, либо он знал, да, он знал, сколько человек, то есть его надо было, я не знаю, вообще откровенная ложь, клевета, да, его надо было судить. Мы не знаем, кто это сказал. Слушаем, не узнаем, наверное.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от Николая Петровича.
Добрый вечер. Ну, это просто очередная попытка, надоевшая уже, показать, что глаголь российских властей – это истина в последней инстанции. То, что на территории Российской Федерации не работают юридические законы, это известно. Но здесь даже не работают математические законы. 2 × 2 = 4 в России – не факт, что 4.
Ну, вот я не знаю, можно, конечно, во всем обвинять власть, но вот тут, в данном случае, считаю, власть вышла не то что чистой, да, ведь комиссия-то была не, грубо говоря, не правительственная, да, не кремлевская, а это была обычная парламентская комиссия, где каждый человек мог высказывать свою точку зрения, как, например, Савельев. Или Торшин тоже высказывал точку зрения, которую, вот, как он считает, нужной. При этом власть же ничего не сказала, Путин же не сказал, что... Да, вот, он просто, как сегодня передали все агентства, он ознакомился с результатами, но он не сказал, что да, вот, это все правильно.
То есть, видимо... Сразу после Беслана он сказал, что не будет создана парламентская комиссия, чтобы не политизировать ситуацию. Как раз.
Да, это было, да. Но, видимо, никто не ожидал, что появится комитет Беслана, там, матери Беслана, и мощное вот такое активное общественное движение, потому что... Люди думали, что им скажут, все-таки ответят правду, и ответят за это преступление, ответят те люди, да, не Нурпаши Кулаев, который, непонятно, вот этот процесс весь, фарс, не фарс, ну, то есть он по дурачка, вот, грубо говоря, закосил, и ничего толком, видимо, и не рассказал никому.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Володя не даст соврать. Я уже давным-давно беспокоился о том, что вот все труды Савельева, они попросту будут смяты и куда-нибудь засунуты. Так оно и происходит. Я уверен, что эти все труды должны быть опубликованы на международной арене.
Но они висят в интернете, на сайте.
Да, они есть, конечно, открыты. Но вот еще раз... Я не знаю, люди немножко, по-моему, сейчас общественность немножко не понимает. То есть все считают, что раз закончилось действие парламентской комиссии, значит, на этом все. Беслан похоронили, и больше ничего не будет. И я повторяю, что дело-то уголовное не закрыто, и мы не знаем, как оно ведется и вообще, что там накопали. Может быть, скоро мы узнаем о каких-то новых фактах, действительно найдут виновных. Но нам же вот не говорят про уголовное дело. Комиссия, ну, комиссия. Комиссия сыграла просто свою политическую реальную роль, потому что это было вот в противовес создано, правильно, другим, не комиссиям, а политическим силам.
Напомню, что итоги работы комиссии по Беслану распущены сегодня, обсуждаем с Иваном Егоровым, военным корреспондентом издания «Газеты» во время событий в Беслане. Сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Главные новости коротко. Парламентское расследование обстоятельств теракта в Беслане объявлено завершенным. Соответствующая комиссия упразднена. С ее итоговым докладом категорически не согласен Общественный комитет матери Беслана. В Киеве прошло заседание Украино-Российской межгосударственной комиссии с участием президентов двух стран Виктора Ющенко и Владимира Путина. Подписано 4 соглашения, в том числе о борьбе с нелегальной иммиграцией. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев переведены в следственный изолятор города Чита. Адвокаты считают, что их подзащитным будут предъявлены новые обвинения. Российский концерн «Газпром» подписал 3 контракта на поставку газа в Грузию в 2007 году. Цена составит $235 за 1000 кубометров. По словам члена правления «Газпрома» Александра Медведева, договоры заключены лишь на первый квартал. Совет Федерации России принял заявление в связи с обращением руководства Южной Осетии и Абхазии о признании их независимости. Новый министр обороны США Роберт Гейтс завершил двухдневный визит в Ирак. Он заявил, что представит доклад о положении в стране президенту США Джорджу Бушу. В Кабуле совершено покушение на депутата парламента. Погиб случайный прохожий, ранены по меньшей мере 7 человек. Сам депутат не пострадал. В Боснии 4 местным сербам предъявлено обвинение в военных преступлениях. Генпрокуратура России считает, что Росохранкультура в недостаточной мере борется с экстремизмом. Более 250 иранских журналистов осудили ограничение свободы слова в стране. В Москву поездом из Пекина доставлен прах генерала Владимира Капеля, который будет захоронен на территории Донского монастыря. ООН пытается выяснить судьбу 4 иранских беженцев, депортированных на родину из Сирии. В Казахстане на съезде правящей партии АТАН принято решение о ее переименовании после присоединения к ней двух других пропрезидентских партий.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги работы комиссии по расследованию обстоятельств теракта в Беслане распущены сегодня. Обсуждаем с Иваном Егоровым, военным корреспондентом издания «Газета» во время событий в Беслане, ныне специальным корреспондентом третьего телеканала. Политолог Руслан Мартагов, консультант фонда «Антитеррор», больше доверяет докладу Юрия Савельева.
Для меня более убедительной выглядит версия именно Савельева. Но одновременно же это объясняет, почему комиссия Торшина не дает ответы на все вопросы, а просто априори списав все, что произошло, на убитых боевиков. Я считаю действительно преступным вот, занижение числа, количества вот этих заложников, которые были в школе. Это действительно преступно, да хотя бы только по одной простой причине, что эти террористы, которые захватили, они тоже не дураки были, они отслеживали все это. И когда они услышали такие цифры, то они поняли, что власти сознательно это делают, то есть власти сознательно провоцируют ситуацию, в которой ни о каких переговорах речи быть не может. То есть основное действие этой комиссии было скрыть истину. Вот это было самое главное. Ну, я бы не сказал, что она с успехом этого достигла, но она, главное, продемонстрировала это.
Да нет, ну, не знаю, истину наверняка они не скрывали, но просто, ну, они отработали. То есть не стали ни в одну сторону, ни в другую, а просто вот так тихонечко, посерединке, вот все спокойно. Да, есть какие-то там были, да, виноваты, а вот все остальное, да, действительно, боевики. Ну, потому что комиссия, я не знаю, насколько вообще им этой комиссии дали возможность работать. Вот реально представили материал. А вот еще интересный факт, кстати. Они говорят о многочисленных опросах свидетелей. В Беслане очень много работало журналистов, моих коллег из разных изданий и телеканалов. Мы периодически встречаемся, ну, не по поводу Беслана вообще. И вот я спрашиваю, ребят, а вот вас там или вас, тебя вызывали вообще? Ну, спрашивали как свидетели. Вот, Владимир, не поверите, ни одного. Я ни одного человека не знаю, которого, а хотя журналисты, извините, мы были, во-первых, независимыми наблюдателями, да, и мы были в гуще событий. То есть это одно дело человек, который был в заложниках, ну, понятно, там и шок, и... Ну, то есть свои эмоции, и другое дело мы, хотя у нас тоже там без эмоций было очень тяжело. Вот я даже сейчас начинаю говорить, я волнуюсь, потому что я вот начинаю это все переживать, что это действительно было очень тяжелое дело. Но нас никто не спрашивал, ни одного журналиста просто. Ну, какие, кто выводы делал, откуда? Погибло, опять же, 10 спецназовцев. Это крупнейшие потери вообще за всю историю российского спецназа. Вот. Наверняка в уголовном деле там есть отдельно велось расследование, почему они погибли. Да? То есть тоже ведь не просто так. Кто в этом виноват? Но на эти вопросы тоже никто, конечно, не отвечает. И не знаю о том, остались ли в живых ушедшие боевики, тоже вопрос, потому что надо знать менталитет осетинского народа. Это не те люди, которые будут прощать кровь, да, своих детей.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», также сомневается в выводах комиссии.
В моем романе «Политолог» Бесланская катастрофа описана совершенно иначе. Версия, которая изложена в моем романе, она прямо противоречит выводам Государственной комиссии Торшина. Поэтому у меня нет вот такой однозначной, такой правозащитной точки зрения на все это. Я как государственник понимаю, что эти выводы, эти решения полезны государству, которое шатко, которое во многом нестабильно, которое растеряно. Но полезно ли это для жертв, для женщин, для матерей, для несчастных, через которые прошла эта кровавая машина террора, я не знаю. Потому что им, конечно, важна была бы истина, важна была бы правда. Чем та правда, которую они уже как бы изначально знают. Они знают об этой правде, они хотели бы услышать подтверждение своему знанию из уст этой комиссии.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Вы знаете, не кажется ли вам, что если проанализировать все события, которые произошли в Беслане, вот, то становится правдоподобная та версия, по которой вот это был спектакль, который был нужен нашим властям и который наняли большевики,
да.
Боевиков, вот, и соинспирировали вот весь этот террористический акт.
Ну, это слишком сложно.
Да, сейчас можно, конечно, да, говорить о теории заговоров, но мне кажется, в нашей стране все как-то происходит намного проще, и иногда даже нельзя докопаться до сути, потому что это происходит либо по дурости, либо по глупости, либо еще по каким-то, ну, чтобы такой вот прямой какой-то умысел. Ну,
просто были сведения, что некоторые боевики были задержаны за месяц до трагедии и отпущены в милиции.
Нет, ну это да, то, что нашли это село, в котором они готовились, спокойно ходили с оружием, тоже странно, да, где были правоохранительные органы. Ну, всем известно, что в той же там Кабардино-Балкарии, в Карачаево-Черкесии были, по крайней мере, сейчас не знаю, не буду врать, но еще 3-2 года назад были ваххабистские села, которые совершенно вот не то что антироссийские, но там серьезные боевики были, и никто их не трогал, потому что не могли или боялись, не знаю.
Слушаю москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, можно по-осетински обратиться к осетинам?
К осетинам? Ну, давайте, если нас слышат в Южной Осетии.
Да, я надеюсь. Нет, а потом я переведу. Одну минуту. Бахатыр кануту ахамрит кайроши дивит хэмэ. Коме зонут ирэтэ, что оши так вот так таши дарита роши дэстэ бисланы юлдэнцэ сорустой хам Москве. Я сейчас переведу. Я говорю, извините, пожалуйста, все, что произошло, я говорю, вот это все несчастье. Я говорю, это моя личная версия, что это все сделано, спровоцировано отсюда из Москвы. Я, меня никто не переубедит, вот я хочу свое мнение сказать. Вот если бы вместо вас сейчас бы сидел Владимир Путин, я бы ему задал бы вот такой вопрос. Владимир Владимирович, почему все большие теракты, которые в нашей стране произошли, что Останкино горело? После этого, куда ушел Первый канал, мы знаем. Что НТВ в свое время, когда вы отказали, что вы это не ваши... То есть это я тут ни при чем. И потом, куда НТВ перешел, тоже знаем. Что Каширку Гурьянова, который люди расследовали, где сейчас эти все, половина покойников, половина черт знает где. И как вы объявили войну. Вот. И почему вы, благодаря теракту Беслане, вы отменяете прямые выборы губернатора. Вот это пусть, вот он, кто бы мне задаст на этот вопрос, вот кто мне скажет, почему, какое отношение борьба с терроризмом и прям отмена прямых выборов губернаторов и одномандатников, вот.
Ну, не знаю, если проводить параллели, тогда и в терактах 11 сентября тоже виноват, значит, видимо, не знаю, Джордж Буш, если Владимир Путин. Ну, это опять же, это вот возвращаясь к теории заговоров, да, было бы слишком просто, если бы это вот так вот, теория заговоров. Наверное, нет, наверное, все-таки это не то, что стечение обстоятельств, это то, почему развалился Советский Союз, не потому, что его взяли и вот Горбачев быстро развалил. Да нет, конечно, просто все это ж долгие годы продолжалось. То же самое здесь, то есть Северный Кавказ, последние 15 лет, ну, это очень серьезная там область отношений, и мы его чуть не потеряли. Вот именно благодаря событиям, там, вспомните, сначала была Назрань в Ингушетии, где, да, вот рейд боевиков, там тоже тогда обвиняли чуть ли не ГРУ, что это было спланировано, но это глупость все. Потом был Беслан, потом был Нальчик, да, после Беслана, то есть даже не успели сделать выводы. Сейчас, слава богу, пока затишье, но неизвестно, да, насколько оно будет долго.
Но власть просто на удивление быстро использует все эти события.
Да, нет, но это может быть, я не знаю, плюс той власти, что она в другой стране демократичная. Может быть, власть сразу бы сказала, извините, мы уходим в отставку, потому что, да, виноваты, у нас погибло 300 с лишним заложников, и не можем, это наша вина. Ну, в принципе, вот, наверное, да, потому что это, если был бы царь, он сказал, извините, это моя вина, вы мои все дети, но у нас по-другому, у нас нету царя. Вот. А что касается Владимира Владимировича, вот я сегодня слышал выступление депутата Иванова, по-моему, коммунистов от КПРФ, который тоже был в этой комиссии, и он сказал, что они вообще обращались к Владимиру Владимировичу именно по вопросу Беслана, и Путин вначале даже дал свое согласие ответить на вопросы, но потом отказался. Почему отказался? Ну, видимо, понял, что все равно комиссия ничего у него серьезного не спросит и никаких выводов не сделает. А к нему потом лишние вопросы будут.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Чебоксар.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я, конечно, больше согласен с твоим уразом, чем с гостем. А при уменьшении числа заложников, по-моему, был и смысл в том, что если бы граждане России узнали бы истинное число заложников, то во многих российских городах могли бы выйти демонстрации с требованием вывести войска из Чечни. А среди боевиков, может быть, кто-то подумает, что я и свихнулся, а там не 302, а их больше было. Я думаю, может быть, среди них были агенты ФСБ.
Ну, когда захватили Норд-Ост, да, все точно знали число заложников, ни одной демонстрации не было.
А даже я могу сказать, что, ну, не упрек многим городам, но в некоторых регионах России даже очень радовались. Говорили, вот, наконец-то москвичи получили то, что заслуживали, а то зажрались там в своей столице. Такое вот было. И то же самое, извините, Осетию. Но Осетию переживали. Беслан, люди переживали, когда они все это видели. Но демонстрации, какие демонстрации? О чем? О том, чтобы вывести войска? Ну, не знаю, у нас общество не настолько, да, поддерживает, грубо говоря, сепаратистов в Чечне, да, чтобы требовать вывода войск. Наоборот, вы сказали, нет, давайте еще введем и вообще всех уничтожим. Вот такие демонстрации могли бы быть. А так, ну, не знаю, не та у нас сейчас страна, чтобы общественное мнение могло что-то решать.
Была демонстрация на Васильевском спуске, организованная Марком Розовским во время Норд-Оста, у которого дочка была заложницей, но там всех ее участников арестовала милиция, так что даже скорее наоборот, это подействовало общественное мнение,
ну, да,
в разрез с интересами власти.
Нет, в Осетии это было, там не надо было в стране проводить какие-то митинги, потому что, говорю, весь Беслан был на улице, весь, и все были с оружием. И вот я не знаю, может быть, власть как раз в тот момент испугалась, она увидела реальную силу небольшого народа, маленького, да, российского народа, не говорю русского, российского, осетины в составе России уже несколько веков. Эти все люди были с оружием, и, наверное, кто-то подумал, а если они скажут, надо эту власть убрать, что бы было? И действительно, вот если был бы штурм, то я вот еще не уверен, кого бы больше погибло, и вообще, кто бы с кем воевал.
Создатель сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович разочарована работой комиссии Торшина.
И, естественно, доклад Торшина, он в первую очередь настаивает на том, что первые взрывы в спортзале стали результатом действия боевиков. Как вы знаете, доклады Юрия Петровича Савельева основываются на другой версии и говорят о том, что первые выстрелы прозвучали по спортзалу извне. И многие заложники говорили о том, что когда террористы услышали вранье о числе заложников, то они стали действовать более жестоко и относиться к заложникам более жестоко. И, конечно же, это официальное вранье, которое прозвучало и на официальных каналах, и со стороны должностных лиц. Люди должны понести ответственность, те, кто говорил эту информацию, и те, кто принимал решение ее говорить. И постыдное закрытие работы комиссии Торшина под Новый год на последнем заседании Думы без приглашения журналистов и без приглашения пострадавших из Беслана. Все это выглядит торопливо и вызвано желанием поскорее закрыть этот вопрос, чтобы больше он не муссировался в обществе и не обсуждался ни СМИ, ни другими людьми.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, вопрос, повторим, что он не закрыт. Потому что, ну, комиссия, да, она, я не знаю, это, конечно, минус и уважаемому сенатору Торшину, да, и всей парламентской комиссии. Но вопрос-то не закрыт, дело продолжается. А о том, что вот, опять же, мы тоже могли бы сейчас поговорить про версии, какой первый взрыв был, не был снаружи или изнутри, но где факты, версии, вот на чем, я не знаю, на чем основывался Торшин в своих, да, версиях, не знаю, на чем основывался Савельев. То, что я видел, да, это немножко вообще отличается, например, да, и то, что говорят заложники. Если бы нам показали реальные экспертизы, материалы уголовного дела, да, их нет. Я не знаю, может, кто-то видел, но почему об этом не говорят? Вот есть, например, взрывотехническая экспертиза, ведь это же несложно. Взрывотехническая экспертиза бы показала, откуда был первый взрыв, хотя после того, как уже загорелась крыша, и все рухнуло, и все там сгорело, и в том числе и люди, да, наверное, может быть, это уже было невозможно. Но тогда откуда, да, вот версии, что...
Да, но Савельева там доказано, что окна были выбиты вовнутрь, не из взрывной волны изнутри зала, а наоборот, все стекла полетели в заложников. Ну, в частности, в интернете можно прочесть, он как раз профессиональный взрывотехник, профессор взрывотехники, но в частности, вот это один из аргументов.
Ну, слушай, может быть, вполне возможно, взрывы какие-то, которые, не знаю, создают ударную волну и вовнутрь.
Ну, в частности, там есть как раз эти экспертизы, только вот теперь уже и комиссия их сдала в архив. Слушаем Сергея, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Вот я хочу спросить гостя, что он думает вот по поводу, и знает, а по поводу этих бесконтрольного перемещения не только вот этих бандитов, которые напали на школу, но и вот этих боевиков, которые с Южной Осетии. Они же буквально там это самое были тут же там, причем, так сказать, с амуницией, так сказать, и с оружием. И вот последние события, вот, вернее, предпоследние, вот здесь вот в Санкт-Петербурге, когда эта вот банда из Чечни переместилась сюда, так сказать, до зубов вооруженная, неизвестно как, вот, когда они напали на мясокомбинат.
Ну, я не знаю, я бы не стал, вот у меня нет лично отношения к Эдуарду какой-то, да, как к боевику. Я видел, когда он приехал со своими, да, своими охранниками, и там, я знаю даже этих ребят из СТИН, ну, из спецслужб юго-остинских. Вот они, кстати, более-менее навели порядок среди ополченцев. Потому что Дзасохова не было в тот момент на площади. Ну, он выходил только перед дворцом культуры или в зале без журналистов выступал. А какой-то приехал и что-то начал организовывать более-менее. Да, и люди к нему потянулись и послушали. Да, потому что, говорю, там настолько была взрывоопасная обстановка. При мне только, вот я видел, два случая, когда пытались людей казнить. Толпа начинала разрывать, потому что кто-то говорил, а вот, это он убежал, это боевик. А там человек был глухонемой, он не мог просто ответить. Подумали, точно боевик. Второго человека спецназ специально под КАМАЗ загнал и охранял, потому что иначе его нельзя было спасти. Тоже сказали, это боевик. Да, то есть вот там настолько была неуправляемая эта реакция. Вот, ну, слава богу, что, не знаю, больше людей просто не погибло, и что как-то смогли все-таки отсечь людей с оружием.
Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте. У меня три вопроса по самому докладу. Первое. Вы видели сам этот доклад? Мне кажется, что просто 20 добросовестные отсылки к документам дела должны занять больше 22 страниц. Второе. Обычно работа парламентской комиссии кончается опубликованием доклада, где он будет опубликован. И третье, учтено ли в докладе решение суда о отмене ситуационной экспертизы?
Да, доклад на ней основывается, она отменена судом, это действительно парадокс.
Да, ну и 22 страницы, я тоже совершенно согласен, что для серьезного доклада, ну, извините, у меня тогда репортажей было за 3 дня, ну, наверное, больше, чем 22 печатные страницы. Это просто... Не знаю, почему 22. Но вот последний вариант я, конечно, не видел, потому что его сегодня обещали опубликовать на сайте Совета Федерации. Вот до сих пор его там нет, но, может быть, завтра выложат. Ну, мы все видели проект, который летом... Такая была случайная утечка в интернет. Ну, то есть я думаю, что он не изменился.
Этот вопрос даже не стоял в повестке дня и не был раздан депутатам, ни сенаторам, ни депутатам Думы. Поэтому все аккредитованные в Думе журналисты были врасплох застигнуты.
Ну да, и даже депутаты, я так понял, не совсем поняли, о чем идет речь, когда Жириновский предложил проголосовать против обсуждения доклада. И 260 человек депутатов проголосовало просто против, да, и уже Грызлов выступил, сказал, как же, вы, наверное, не поняли, это же доклад по Беслану. Ну, вот тогда дали 10 минут, насколько я понял, на выступление.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, считает завершение работы комиссии Торшина пустой формальностью.
Стало окончательно понятно, что доклад Юрия Савельева, представлявший альтернативную точку зрения, согласно которой взрывы в школе номер 1 в Беслане были спровоцированы извне, и есть правда. И именно поэтому, убегая от этой правды, сегодняшний флеш стремится как можно быстрее закрыть формально вопрос о причинах бесланской трагедии, о причинах того, что произошло. Но это формальное закрытие вопроса вовсе не означает прекращение обсуждения в обществе. Наоборот, оно полностью подрывает доверие к попыткам власти разобраться, установить истину. И очень скоро, я думаю, станет общим местом для всего российского народа, для всей России, в том числе и для непосредственных участников и жертв бесланской трагедии, что на самом деле действительно выстрел по школе номер один был произведен российскими спецназовцами тем, чтобы спровоцировать взрыв, поскольку Владимир Путин не мог принять решение в тот момент, а дальнейшее продолжение ситуации было абсолютно невыносимым и нестерпимым как в смысле судьбы заложников, так и в политическом смысле, поскольку еще немного, и Кремль вынужден был бы пойти на переговоры с чеченскими сепаратистами.
Ну, на переговоры вряд ли бы пошли и не идут. Как видите, смерть Басаева – лишнее подтверждение этому, да. Но я вот все-таки согласен, наверное, что доклад, наверное, должен был как-то успокоить общественное мнение, больше даже не российское, да, потому что в России, наверное, уже мало кто вообще вспоминает, что такое Беслан, а вот больше в Осетии. Но успокоятся ли вот матери Беслана, отцы Беслана, я сомневаюсь. Вот мы можем просто, я не знаю, получить какую-то новую ситуацию, да, вот если эти люди, сами родственники докопаются, кто это был и кто остался в живых и так далее, и кто виноват, ну, это может к очень неприятным последствиям привести.
Да, похоже, власти просто не хотели, чтобы работа комиссии перевалила на год следующих парламентских выборов. И постарался за неделю до Нового года, чтобы не датировалось 2007 годом ее окончания. Слушаем Валентина из Рязани.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Поражает цинизм, с каким пытаются расколоть матерей Беслана и заставить забыть их потери. Такое впечатление, что возвращается вот этот принцип сталинский. Ну, побили, ладно, нарожают еще. Спасибо.
Да нет, матери сейчас не раскалывали. Mm-hmm. Это действительно в сентябре была коллизия, когда часть из них приехала в Кремль, а часть пошла на кладбище.
Да, когда ждали Путина, вроде бы, на...
А он, наоборот, их пригласил в Кремль. Mm-hmm. Слушаем Валентина Николаевича, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вот такой не вопрос, а такое вот рассуждение. Значит, если посмотреть, то в Беслане были четыре силы. Первая сила – это менталитет северо-осетин. Вторая сила – это ополчение осетин. Третья сила – это милицейское подразделение Северной Осетии. И четвертая – федеральные войска. Вот федералы и милицейские, они были видны. Их было немного. Их было, ну, процентов 20 от общего числа. Но у 80% было оружие. У каждого пятого был гранатомет ополченца, которые непонятно кому подчинялись, непонятно куда стреляли, непонятно кем руководились. И...
Об этом мы говорили как раз, что действительно очень большое число ополченцев с оружием. Но я бы не сказал, что там все были поголовно такие невменяемые люди. Там больше были толпа, которая была безоружная. Да? Вот она, да, она действительно была неуправляема. Люди с оружием, все-таки оружие, оно как-то уже дисциплинирует. Хотя я не исключу, что если все-таки докажут, что это были взрывы извне, что это не было просто вот случайных выстрелов из гранатомета тех же, да, уже людей, которые на нервном взрыве просто стреляли. Потому что там при мне несколько человек, там мужчины, женщины, они просто вот через не оцепление, а вот их дома были около школы, они просто вырывались и бежали. Сначала я туда побегал, и их ловили, ломали, клали на землю, чтобы они только... А все, у людей уже психика не выдерживала. Ну, когда дети там... Ну, я не знаю, это вообще, конечно, сложно передать и прочувствовать вот всю ту обстановку. Но в итоге, когда уже вот началась непосредственно уже не штурм, а вот зачистка, грубо говоря, и спасение детей, уже я не видел людей местных с оружием. Их отсекли, и они уже даже все переоделись, уже не были, вот я прям сначала, они не были в камуфляже и не были с калашниками, а просто в спортивных костюмах, тоже такие же испуганные бегали, вот. И работал уже только там вымпел, армейские подразделения «Альфа», и своими телами, в общем-то, прикрывали детей, чтобы там ни говорили, что был огонь по заложникам, это все, да, не было бы таких, говорю, потерь среди профессионалов просто.
Слушаю москвичку Елену.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а вот вы говорите, что расследование еще будет продолжаться, вот эта комиссия Торшина. А когда это будет?
Нет. Комиссия Торшина, уголовное дело.
Уголовное дело продолжается, а комиссия уже...
Ну, там тоже новых следователей по фамилии, да, Солженицын ввели, и сменился весь тот состав, который начинал.
Сединского назначили главным военным прокурором.
Да, то есть тоже, ну, развалина она по существу, потому что те, кто его начинал, уже на других постах совсем находятся.
Да, ну, тоже непонятно, почему, то есть никто не объяснил, то либо эти люди плохо копали, либо очень хорошо копали, да, вот предыдущая следственная комиссия, поэтому их убрали. Ну, не знаю, дай бог узнаем.
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ваш коллега Владимир Воронов в журнале «Новое время» писал еще об одном потрясающем совершенно безобразии. Непосредственно после теракта, вместо того, чтобы, как полагается, в таких случаях ползать по крупицам, собирать все улики, вместо этого приехал бульдозер, все там свалил в одну кучу, все пятна крови, человеческие тела...
Да, то же самое было после обрушения Басманного рынка в Москве в этом году.
Нет, ну там и в процессе там постоянно курсировали рефрижераторы, которые возили тела, останки тел в морг в Кавказе. Я не думаю, что там потом вот именно бульдозером специально, видимо, ну, уже нельзя было оставлять там. Там же месиво, там было просто месиво.
Требует ли события в Беслане повторного журналистского расследования?
Ну, в принципе, они не то что повторного, они требуют... полного журналистского расследования, потому что все, что делалось до этого, и делается, ну, это... Я бы не сказал, что это вот полная картина, потому что ни одного из нас, как я говорил, не допускали до уголовных дел.
Спасибо. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». События в Беслане обсуждали с Иваном Егоровым, военным корреспондентом издания «Газеты» в то время. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Куреева.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».